Полдень, суббота, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Иван Любимов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Богдан. Рад вас видеть.
Да, сегодня... Я тоже. Сегодня будем говорить про экспорт. Вы довольно плотно изучали как раз влияние санкций на экспортный потенциал России, на экспортные компании, насколько они сказались, эти санкции. Интересно будет об этом узнать. Ну вот то, что мы видим за 2023 год, статистика, да, экспорт российский сократился на треть, в Европу он сократился там чуть ли не на 60%, при этом в Азию вырос всего лишь на 5%. То есть Россия, в общем-то, существенно теряет в международной торговле, при этом, ну, вроде бы как и бюджет неплохо себя чувствует, а Россия экспортно-ориентированная страна, и бюджет у нее такой же. А при этом вроде бы как по каким-то там товарам все еще продается все неплохо. Например, СПГ в Европу идет тоже рекордными количествами. Как бы вы описали эту ситуацию?
Мне кажется, что экспорт российский сократился в 2023 году на фоне значений года 2022. Я бы сказал, что России в значительной мере удалось переориентировать свой экспорт. Впрочем, речь бы я в целом вел о торговле из европейских стран и в целом стран Запада в сторону Востока. В общем-то, основным партнером действительно удалось сделать Китай, и с точки зрения экспорта и импорта восстановить многие торговые потоки обмена товарами и услугами, но и в целом за счет торговли с азиатскими рынками, или я предпочитаю более общий термин рынков, так сказать, стран, не присоединившихся к санкциям, вот за счет этих рынков во многом удалось, по крайней мере, с точки зрения сумм, восстановить ту торговлю, которая сложилась, ну, на протяжении предшествующих нескольких лет, но, ну, прежде всего речь идет о довоенном времени. Другое дело, что, разумеется, стоимость не всегда означает, что и физический объем был восстановлен, да, потери в физическом объеме определенных импортируемых в России товаров есть, некоторые товары не удается получать вовремя, не удается получать в том количестве, которое требуют российские производители или компании, оказывающие услуги, но нельзя ни в коем случае ситуацию с произошедшими изменениями назвать катастрофической с точки зрения восполнения номенклатуры и импортируемых в Россию товаров, и экспортируемых из России товаров, за исключением той части, о которой сегодня хотелось бы поговорить отдельно. Это товары, которые Россия экспортировала и которые относятся к категории более сложных. Мы знаем, что российская экономика в целом не отличается высокой уровнем сложности, и таким же является ее экспорт. И вот здесь, в категории этих более сложных товаров, ситуация, ну, довольно заметно отличается от той, которая складывалась до 24 февраля 2022 года. В остальном я бы никаких сенсационных Я никаких сенсационных новостей, к сожалению, к счастью, зависит от того, с какой точки зрения смотреть, сообщить не могу. В общем, восстановление торговых потоков в значительной мере произошло.
Да, насколько это восстановление будет продолжаться? То есть, ну, мы уже все поняли, что пока что санкции толком не работают, краха действительно нет, как вы говорите. Тем не менее, хотелось бы понять, а будет ли рост? То есть, да, 22-й год вы вспомнили, но 22-й год был вообще рекордным там по экспортной выручке и, в общем, потому что тогда еще санкции на экспорт российский толком не вводили, бюджет мог зарабатывать, 23-й год мы видим, да, просел. А не получится ли так, что действительно полностью получится переориентироваться? То есть там Олег Дерипаска на финансовом конгрессе заявил, что, в общем, есть 1 миллиард голодных ртов в глобальном юге, которые можно накормить, которым можно производить какую-то там технику, поэтому надо просто расширять производство и так далее и тому подобное. Получится ли здесь найти какие-то новые рынки сбыта?
А что касается голодных ртов и возможности их накормить продукцией российского сельского хозяйства, я бы не исключал в этой сфере роста экспорта. А вот что касается техники, то, мне кажется, оптимизм господина Дерибаски преждевременен, потому что с таким конкурентом, как Китай, это ключевой производитель сегодня различной техники, это, в общем, индустрия мира, это страна, которую можно назвать глобальным заводом. Вот конкурировать с ним очень и очень сложно. Он применяет и довольно давно, на это с удивлением обратили некоторое время назад внимание экономист, он применяет хищническое ценообразование, то есть существенно снижает цену. Не всегда это происходит за счет технологических факторов, то есть за счет того, что та или иная компания имеет возможность действительно благодаря низким издержкам уменьшить существенно цену. Иногда это происходит благодаря субсидиям различным со стороны китайских властей. Но тем не менее, такой стратегии многих китайских фирм и на внутреннем рынке, и на внешних рынках являются серьезное снижение цен и захват географических и отраслевых рынков. И российским компаниям будет очень сложно пробиться на новые для себя рынки. Я предполагаю, что так они и останутся. Сейчас речь идет именно о более сложных товарах. Я думаю, что они преимущественно останутся на рынках части своих ближайших географических соседей. Речь идет о Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии и так далее. В этом, собственно, и нюанс вот этих вот изменений, которые произошли за последние годы. У России в довоенное время был довольно призрачный, но все-таки шанс встроиться, и это, в общем, происходило в глобальные цепочки добавленной стоимости, в глобальные технологические цепочки за счет альянсов с крупными западными компаниями. Благодаря вот этим альянсам, тем операциям отдельным или для тех технических устройств, которые производились в России, могли открыться и во многом открывались, частично открывались глобальные рынки. Ну, например, компания Lada, как мы знаем, была частью альянса Renault-Nissan, и на вот как раз вот эти годы, в которые мы сейчас живем, планировалась больше интеграция этого автомобиля в технические решения, в технические платформы Renault-Nissan, и, в общем, была возможность, были ожидания, были надежды, что российский автомобиль станет не столько машины, которые приобретают на внутреннем рынке и в какой-то мере в окружающих ближайших странах, странах бывших советских республиках, но благодаря вот этим унифицированным для всего этого крупного альянса техническим решениям, это этот автомобиль сможет в большей мере более успешно продаваться на других зарубежных рынках. И в этом был шанс усложнения российской экономики, что вот выполняя пусть и простые операции, пусть изготавливая не самые сложные агрегаты, детали в различных товарах, тем не менее, благодаря тому, что эти операции и эти детали были частью известных глобальных брендов, вот их российские изготовители могли бы зарабатывать деньги по всему миру или, по крайней мере, в регионах, в крупных и богатых регионах мира. Теперь, увы, эта возможность, к сожалению, скорее всего, упущена. Упущена она потому, что китайские производители, они не столь склонны к формированию подобных союзов с российскими производителями. Да, китайские компании и российские компании сотрудничают в определенных сферах, но расчет на то, что в России, допустим, будет изготавливаться корпус для Lenovo или Huawei, например, и этот корпус, являющийся частью конечной продукции китайских производителей, будет экспортироваться по всему миру, или что в России будут выполняться определенные операции для китайских автопроизводителей, они не оправдываются. И я, в общем, крайне редко встречал ситуации, в которых китайские производители вели бы себя так, как вели и ведут себя производители из Франции, Германии или Соединенных Штатов. У Китая довольно такая напористая, хищническая стратегия завоевания рынков, получения технологий и такого вот довольно агрессивного развития и захвата глобальных рынков. Поэтому у будущего российского технологического экспорта, на мой взгляд, значительно ухудшилось на фоне того, что его могло ждать при других глобальных геополитических сценариях.
Ну, понятно. Ну, то есть, грубо говоря, когда был завод Renault, Nissan с автовазом, то запчасти, которые там собирались, может быть, небольшие, на этом заводе, в теории могли пойти куда-нибудь в Восточную Европу. Теперь такой опции нет, и вряд ли она будет. Но хотелось бы понять, а насколько Китаю интересно захватывать российский рынок, даже несмотря на санкции? Не получится ли так, что часть вот таких компаний, которые до войны жили в коллаборации, они просто начнут исчезать и проигрывать конкуренцию Китаю?
Ну, на это уже жалуются российские производители различной автотехники, что, в общем, они не выдерживают конкуренцию с китайскими производителями. И не только они, и, в общем, если отсутствует соответствующая господдержка, то результатом вот этой вот китайской конкуренции, которая часто заключается в том, что производители из Китая попросту снижают цену и делают конкуренцию со своими товарами крайне тяжелой, если не невозможной. Проигрыш такой конкуренции приводит к тому, что выпуск, соответственно, сокращается, становится сложно финансировать и поддерживать те подразделения, которые отвечают за конструкторские решения, за какие-то инновации, за более сложные процессы на предприятии, попросту вместо того, чтобы ноу-хау в российской экономике накапливалось за счет кооперации с внешними производителями, вполне может быть итогом такой переориентации на восток, наоборот, потеря, утрата этого ноу-хау. Это вполне себе риск сегодня, и ответ на этот риск, казалось бы, должен быть в том, чтобы защитить при помощи тарифной политики, при помощи квот российских производителей, но в условиях, когда Китай является основным внешнеэкономическим партнером и вообще стратегическим партнером, принятие таких защитных мер становится довольно проблематичным по понятным, в общем, причинам.
Еще хотелось бы уточнить, а нет ли, ну, например, сейчас мы видим, да, если мы уже говорим про автопром, мы видим, что китайцы просто поставляют свои готовые автомобили в Россию, просто переклеивают этикетку там на «Москвич» и продают, ну, на самом деле довольно дорого, там от 1,5 миллиона рублей, по-моему, стоит этот «Москвич», если сравнивать даже с «АвтоВАЗом», с «Ладой» дешевле, «Лада» за 1 миллион продается. А нет ли такого сценария, при котором, окей, государство перестает поддерживать «АвтоВАЗ», говорит, что у нас сейчас приоритеты другие, а «АвтоВАЗ», понятное дело, дотирует из бюджета, сам не зарабатывает. И китайцы, например, какой-нибудь китайский инвестор покупает этот АвтоВАЗ. Да, может быть, не делится технологиями до сих пор, но при этом, ну, налаживает какие-то поставки или еще что-то.
Поставки за пределы, ну то есть вы имеете в виду, что он делает какую-то экспортную базу из этого,
Я думаю,
из
нет. Про
автоваза?
экспортную базу даже сложно сейчас говорить, насколько, да, экспортная тут база будет, в первую очередь, просто чтобы завод поддерживать на ходу, чтобы он не простаивал, как многие заводы в 90-х.
Ну, вполне себе сценарий для внутреннего российского потребления. Производится какая-нибудь версия там Т-2, то есть ну вот пару моделей, так сказать, назад в историю, то есть несколько устаревшая или устаревающая версия китайского автомобиля для нужд российских потребителей производится на АвтоВАЗе. Ну, прямо уж так вот скандально, наверное, российская власть не пошла бы на такой сценарий, но на сценарий, когда собирается там на АвтоВАЗе опять из китайских запчастей китайский, по сути, автомобиль или там на 90% китайский автомобиль, и к нему крепится эмблема ВАЗа, этот сценарий вполне допустим, достаточно вероятен. Пока думаю, что в ближайшее время будут стараться все-таки вот свои планы по импортозамещению реализовывать более сложным путем, то есть пытаться производить больше российских агрегатов и пытаться модели ну, с меньшей долей китайского импорта ставить на конвейер, но вполне возможно, что по тем или иным причинам, связанным с нехваткой субсидий, ну, попросту откажутся от идеи импортозамещения в ее начальном виде и сделают очередной клон китайской модели, ну, то есть согласятся на то, чтобы китайская модель собиралась, изготавливалась на мощностях АвтоВАЗа. Вполне себе возможный сценарий.
Понятно. Ну, было бы забавно посмотреть на «Ладу» с китайской коробкой передач, например, или какими-то отдельными запчастями, просто потому что своих произвести либо не можем, либо эти запчасти нужны для каких-то других нужд. А, тем не менее, хотелось бы понять, помимо автопромышленности, есть ли еще какие-то отрасли, которые также вот в зоне риска этого?
В зоне риска, в общем-то, все, что входит в конкуренцию с китайскими производителями. Это касается и бытовой техники, которой хоть и мало, но производилась на российских предприятиях и даже немного экспортировалась до 2022 года. В общем, везде, где благодаря западным производителям в России появлялись какие-либо компетенции, и начинался выпуск, и немного даже экспорт, вот все эти производители, они, в общем-то, входят в сейчас в конкурентные, так сказать, состязания с китайскими производителями, которые все это изготавливают не только для китайского рынка, а для всего мира, и потому обладают очень сильной экономией на масштабе. Они способны единицу любой техники производить достаточно дешево, в особенности, если им помогает правительство Китая. Это еще в большей мере удешевляет выпуск этой техники. И вот абсолютно все, что входит в конкурентные такие отношения, незащищенные российской там, тарифной политикой, квотами, все производить российским компаниям становится сложнее, и в результате, ну вот, многим казалось преувеличением, что мы с Китаем входим в такие колониальные, что ли, отношения, когда поставляем ему сырье, это и нефть, и газ, и металлы, и многое другое, а в Россию идет поток более сложных товаров. Вот почти все действительно сейчас подпадает под такой риск, и в пределе, в некоторой такой абстрактной пока картине, но вполне, так сказать, себе представимой, ну, российские производители проигрывают китайским и попросту или производят здесь товары, которые являются, ну, делается здесь производство, которое является частью китайских производителей, китайских брендов или там европейских, американских вчера брендов, ставших сегодня из-за перетока технологий, из-за заема технологий китайскими, становятся просто их представительствами, их филиалами. Это вполне себе возможный сценарий, а как бы контроля национального над ноу-хау в значительной части производств его больше не существует. Ну, вот, в перспектива, это всего лишь сценарий, это всего лишь перспектива, но она вполне реальна.
Ну, понятно. А хотелось бы понять, есть ли какой-то выход из этой ситуации? Ну, может быть, с Казахстаном, Узбекистаном надо как-то объединяться, Азербайджаном. Вот Иран дал лицензию на производство дронов военных. Да, это военная все-таки техника, наверное, немножко другое. Но, тем не менее, у России таких технологий не было, как оказалось. Вот теперь получаем от Ирана боевые эти машины. Есть ли здесь какие-то вообще пути?
Я затрудняюсь сходу. Ну, на первый взгляд, кооперация с Казахстаном вряд ли решит эту проблему. Допустим, у Казахстана есть какие-то компетенции в сборке автомобилей или стиральных машин или микроволновок. Я не думаю, что эти компетенции настолько сильны, что объединение, дополнение их российскими способно спасти российских производителей от хищнических рыночных шагов китайских производителей, если последние решат, что им нужно устранить казахстанский какой-то производственный альянс. Ну, мне кажется, что уже защитой становятся какие-то договоренности между властями России и Казахстана, когда за, так сказать, возможность сохранить внутренние производства китайцы смогут выторговывать себе, ну, например, какие-то скидки на сырье, что-то в этом духе. Потому что если оставить вот рыночную конкуренцию без вмешательства со стороны властей на российском рынке, то российским производителям уже приходится довольно тяжело, а может быть еще тяжелее. Есть, правда, сферы, в которых Россия вполне, так сказать, обладает солидными преимуществами конкурентными и ноу-хау, и справиться с ними, с этими преимуществами, выиграть в конкурентной борьбе китайским производителям довольно сложно. Ну, например, это IT, это определенные сферы, сектора ВПК, это определенные компетенции в космической отрасли, в атомной энергетике, ну, традиционные российские технологические конкурентные преимущества, в которых страна пока обладает некоторыми лидирующими позициями, и Китай скорее старается не конкурировать, не вытеснять, не замещать россиян, а кооперироваться, сотрудничать с ними. И, ну, во многом ради того, чтобы заполучить те самые, освоить те самые конкурентные преимущества, которые сохранились пока у российских производителей. Вот здесь как бы за счет технологий некоторые сектора пока защищены. Что касается вот этого возникшего в течение, повторюсь, 30 лет производства, ну, пардон, не 30 лет, конечно же, меньше, 20 скорее лет, производства, ориентированного на и возникшего благодаря сотрудничеству с западными производителями, ну, здесь Россия не смогла создать тех конкурентных преимуществ, накопить то ноу-хау, которое помогло бы в условиях рынка, благодаря сложности технологий, защититься от китайских конкурентов. Там защита в основном может быть, ну, такая вот тарифная, в общем, со стороны правительства, которое, наоборот, конкуренцию ограничивает. Вот здесь ситуация довольно сложная, и, повторюсь, выход не видится в каких-то переговорах, в результате которых Китаю что-то уступают. Ну, например, в цене на какие-то важные для Китая товары.
Ну, понятно, то есть нужно торговаться здесь с Китаем, чтобы получить технологии, то не факт, что они будут. Параллельно нужно защищать свое небольшое преимущество конкурентное. Ну, а пошлины... Ну, вот интересно, если все-таки защищать своих производителей высокими пошлинами, а получится ли? Ну, то есть в любом случае нужно же что-то закупать, и как только ты вводишь, например, ну, не знаю, пошлины на ввоз автомобиля, как только тебе надо будет какие-нибудь чипы или еще что-то, Китай может ответить тебе то же самое. И для тебя поставить какие-нибудь особые налоги, особые пошлины на экспорт, например, высокотехнологичной техники из Китая там в Россию?
Нет, нет, я поэтому и говорю, что рассчитывать на тарифы, они являются единственной защитой, поскольку нет защиты технологической, то есть у Китая все технологии в области автостроения, например, которые есть у России, тоже есть. И здесь технологии не могут защитить российских производителей. Если бы российские автомобили были более функциональные, чем китайские, и поэтому бы их покупали как внутри России, так и за рубежом, тогда меню возможных действий, оно было бы более широким, так сказать, конструкторские бюро, условно говоря, АвтоВАЗа, благодаря своим инновационным идеям, могли бы защитить свое предприятие от китайской конкуренции, предлагая потребителям определенные функции. Это, увы, не так. Никаких инноваций и функций, которых не было бы у Китая, у российских автопроизводителей, не только у них, их нету. Остается тогда только тарифная защита, но она, и я об этом сказал, и вы сейчас в своем вопросе сказали ровно то же, де юре она существует, де факто вряд ли ей удастся воспользоваться, потому что зависимость российской экономики от Китая гигантская, и действительно Китай может ответить на это так, что российская экономика почувствует этот ответ очень быстро и очень остро. Речь скорее идет о каких-то переговорах. Российские министры, может быть, и российское руководство приезжает в Китай и просит председателя Си не уничтожать, например, АвтоВАЗ, в обмен снижая цену на металл или что-то в этом духе. Вот остается вот скорее такой переговорный процесс, состоящий из каких-то уступок, такая вот торговля, которая может помочь защитить российских производителей. Других выходов я на сегодня не вижу. Раньше можно было бы до 2022 года серьезно поднять тарифы и интенсифицировать взаимодействие с другой частью мира, да, попробовать компенсировать потери из-за ухудшения российско-китайских экономических отношений, попробовать компенсировать их как-то на Западе. А сейчас эта опция отсутствует. Остается только идти на уступки Китая и выторговывать за что-то, то, что российскому руководству ценно и что она хотела бы сохранить.
Понятно. Я так и представил, как Олег Дерипаску очень вежливо просит продавать в Китае алюминий со скидкой, потому что, не знаю, оборонке нужны какие-то дополнительные чипы или технологии по созданию этих чипов. Ну, тут, конечно, комическая ситуация получилась бы. Хотелось бы еще обсудить импорт. Да, как раз на импорт, как я понимаю, нацелены последние санкции. В первую очередь по расчетам за вот получение новых товаров. И, как я понимаю, это сейчас очень многих тревожит. Это то, что мы как раз слышим на финансовом конгрессе, устроенном Центральным банком. В частности, Костин, глава ВТБ, говорил, что надо засекретить эти вот, как мы расплачиваемся за наши товары, как это будет происходить. Никто об этом не должен знать. Тогда на это не смогут наложить санкции. И, как мне видится, ну, это вот главная сложность, да, импортировать в Россию какие-то товары, потому что, ну, так или иначе, цепочки поставок за прошлый год вроде бы как-то перестроили через Китай, через Индию, через Турцию, через Арабские Эмираты, там, что-то через Иран приходило, даже так. А, тем не менее, как здесь будет развиваться ситуация?
Ну, насколько я могу судить по тем новостям, которые мы имеем возможность читать в эти недели, речь идет о том, чтобы расчеты перевести в криптовалюты. Это, в общем, та сфера, где прозрачность, она крайне невелика, если не вообще отсутствует. Использовать различные виды криптовалют, которые привязаны к доллару, они такая привязка увеличивает их надежность и ценность вот этой криптовалюты благодаря этой привязке более-менее сохраняется, потому что доллар валюта маловолатильная. Ну и далее, собственно, перечислять вот эти виды криптовалют своим контрагентам, которые поставляют сюда оборудование, машины и все то, что необходимо для того, чтобы российская экономика оставалась на плаву. Официальная финансовая А сфера, она была таким условным обменом между удобством, которое предоставлялось в том числе компаниям из догоняющих, развивающихся экономик, вроде российской, и прозрачностью, которая была нужна определенным экономическим агентам в странах Запада. То есть те видели, кому, за что, сколько перечислялось денег. Криптовалюта, вот эта вот прозрачность, можно сказать, исключает. И если будет осуществлен переход, выход из официальной мировой финансовой системы в вот этот сектор, в сферу криптовалюты, то это поможет российским производителям, российской экономике рассчитываться за нужные ей товары и услуги и не избежать приостановки потоков этих товаров и услуг в Россию, в общем, сохранить импорт в тех масштабах или почти в тех масштабах, которые сложились в течение 2023 года и в конце 2022, когда импорт начал восстанавливаться. Возможно, криптовалюты, ну, некоторые криптовалюты можно пробовать регулировать, накладывать, пробовать на них санкции, но есть криптовалюты, которые, насколько я понимаю, я ни в коем случае в этом не специалист, которые, в общем, можно конструировать самостоятельно, привязывать к доллару. Есть электронный юань, который пока довольно волатилен, но эта сфера развивается, то есть сделки при помощи этого электронного юаня, они выросли, насколько мне известно, очень серьезно, по-моему, до четверти триллиона долларов в 2023 году. Ну, то есть в мире есть такие признаки формирования альтернативы финансовой тому глобальному финансовому рынку, который создан и поддерживался за счет западных институтов. Поэтому мне кажется, что события будут развиваться таким образом, что значительная часть сделок импортных перейдет вот в эту альтернативу, и в ней, в общем, будет с тем или иным успехом функционировать.
Да, тут, как я понимаю, самое главное, ну, довольно все-таки не такая пропускная хорошая способность у блокчейна, и довольно будет, ну, сложно как-то эти деньги, которые ты в криптовалюте держишь, потом все-таки окрашивать и делать легальными, потому что, в общем-то, западные санкции, ну, в первую очередь, они как раз пытаются контролировать, кто какие криптовалюты куда переводит, чтобы через этот инструмент нельзя было обходить санкции. В общем, то, что я услышал от вас, с импортом тоже так или иначе будет как-то все дело восстанавливаться.
Я предполагаю, что да, так и будет. Собственно, в китайском банке вопросов, который специально создан, например, для торговли с Россией, вопросов, откуда взялись деньги, ну, будет задаваться намного меньше, чем в банке ну, шведском, пардон, скорее не швейцарском, шведском, немецком или китайском же, но являющимся частью мировой финансовой банковской системы. Ну, в общем, можно фантазировать. Кажется, если китайская страна пойдет на ряд шагов и пойдет навстречу пожеланиям российским контрагентам, то мне кажется, что вполне могут проблему с оплаты импорта, ну, в значительной мере, по крайней мере, решить.
Ну и последний вопрос, который, наверное, важен нам всем. То есть мы понимаем ситуацию с экспортом, мы понимаем ситуацию с импортом, но, мне кажется, каждого россиянина волнует, что будет с ценами, с учетом тех вводных, которые мы имеем.
Цены, скорее всего, будут увеличиваться. Все это, все эти желания все-таки заставить мир соблюдать санкции, введенные в 22-23 годах, и развитие так называемых вторичных санкций, ведь ограничения вводятся не только против банковской системы, той части банковской системы, которая помогает оплачивать российский импорт. Санкции вводятся и против компаний, через которые товары в Россию перемещаются. Все это будет делать вот эти цепочки логистические дороже, и цены продолжат, по крайней мере, какое-то время расти. Я ни в коем случае не делаю прогнозы на многие годы вперед, но на год, полтора, два, мне кажется, тенденции, связанные с набранным темпом роста цен, они будут сохраняться.
Я вас понял. Спасибо большое. Такой вот прогноз. С нами был экономист Иван Любимов. Спасибо вам. Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска я прошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и пишите ваши мысли, что вы думаете по поводу российской торговли и в целом России на мировом рынке. Посмотрим, как здесь будет развиваться ситуация и будут ли все-таки прогнозы и сценарии, которые разрабатывают экономисты, сбываться. С вами был Богдан Бакалейко. Берегите себя. Хороших выходных. До скорых встреч.